сказал пакистанский сенатор.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Встреча президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы в Сеуле. Итоги первого тура президентских выборов в самопровозглашенной Южной Осетии. И проблемы с авиасообщением между Москвой и Минском. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Заявление было сделано на переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле в кулуарах саммита ядерной безопасности. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Широградский.
Сеульский саммит – последнее крупное международное событие, в котором Дмитрий Медведев участвует в качестве главы российского государства. Поэтому, говоря о возможности сокращения ядерных арсеналов России и США, Барак Обама упомянул избранного президента России Владимира Путина.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги, которые ранее никогда не предпринимали. Речь идет о сокращении не только стратегических ядерных боезарядов, но и тактического вооружения, а также боеголовок, находящихся на хранении. Я с нетерпением жду обсуждения этих вопросов с президентом Путиным, когда мы встретимся с ним в мае.
На переговорах была затронута и проблема противоракетной обороны в Европе. Как сообщил Дмитрий Медведев, между сторонами сохраняются разногласия, но достигнута договоренность о продолжении работы экспертных групп.
Конечно, мы остаемся на своих позициях, но диалог на эту тему не только возможен, но и необходим. У нас еще есть время для того, чтобы договориться и прийти к сбалансированному решению, имея в виду тот хороший опыт, который мы накопили при подготовке договора об СНВ, и который, я надеюсь, будет использован и для нахождения решения этой весьма непростой проблемы.
Президенты США и России обсудили также проблему ядерных программ Ирана и КНДР. Ранее, выступая в Сеуле, Барак Обама отметил, что время для дипломатического решения иранской проблемы истекает. Он заявил также, что международная изоляция КНДР может усилиться, если Пхеньян не откажется от провокационных шагов, связанных с испытаниями ракет дальнего радиуса действия.
Они должны понять, что плохое поведение не будет поощряться. Десятилетиями укоренялась модель, при которой Северная Корея считала, что если она будет действовать провокационно, то ей будут давать взятки, чтобы она не прибегала к провокациям.
При обсуждении ситуации в Сирии президенты США и России выразили поддержку миротворческим усилиям специального посланника ООН Кофи Аннана. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, переговоры именно по сирийской проблеме продемонстрировали некоторое сближение позиций Москвы и Вашингтона.
Сейчас явно перемены позиций происходят, потому что Россия свою позицию несколько смягчает в отношении западного и арабского подхода. А западные страны, в том числе Соединенные Штаты, наоборот, все с большей настороженностью и сомнениями смотрят на сирийскую оппозицию. И вот здесь, я думаю, может быть вполне содержательная беседа между президентами.
Подводя итоги встречи с Обамой, Дмитрий Медведев в целом положительно оценил динамику российско-американских отношений за время его президентства. Однако американский эксперт, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения Генри Сокольски, полагает, что результаты этого периода заслуживают очень сдержанной оценки.
Думаю, что проблема оценки итогов перезагрузки отношений с Россией состоит в недостатке фактов, позволяющих делать эту оценку. Не вполне ясно, чего мы достигли, добиваясь сейчас подписания с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны, а ранее заключив договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Не ясно, что из так называемых выгод перезагрузки работает на фоне разногласий с Россией по Ирану, Сирии, по дальнейшему сокращению вооружений, по проблемам ужесточения контроля за экспортом ядерных материалов, поставки расщепляемых материалов на Ближний Восток. Ни в одной из этих областей у США с Россией пока нет согласия. Напротив, мы встречаем ощутимое сопротивление России предложениям большинства членов Совета Безопасности ООН. Я не знаю, изменится ли что-то после ухода Дмитрия Медведева. Скорее всего, перелома не произойдет, ибо ушли последние сомнения в том, что все 4 года президентства Медведева за его спиной стоял Владимир Путин, с которым Соединенным Штатам опять придется иметь дело в качестве российского президента.
Пражский политолог Юрий Федоров согласен с тем, что внешняя политика России при Дмитрии Медведеве мало зависела от личности президента.
Роль любого президента, она может быть очень разная, даже если он формально отвечает за любые внешнеполитические решения. Эти решения готовятся, как правило, в Министерстве иностранных дел, в разных других государственных ведомствах, связанных с международными делами, в разведке, в Министерстве обороны и так далее. И президент часто, ну, любой лидер любого государства, у которого есть более-менее серьезная внешняя политика, он часто просто говорит «да» или «нет». А вот какова, собственно, его роль, роль его представления, его видения международной политики, его личного вклада в формирование этой политики. Вот тут у каждого лидера своя собственная история. И я думаю, что вклад, собственно, Медведева, он был невелик, незначителен. Хотя были люди, и есть, конечно, люди, которые говорят о том, что Медведев, ну, он такой вот создает образ либерального политика, своего рода либеральные альтернативы Путину. Но боюсь, что это не совсем так. Если говорить о декларативной стороне политики, то есть о тех заявлениях, которые делает то или иное должностное лицо, связанное с внешней политикой, да, некоторые заявления Медведева были более мягкими, чисто внешне, по стилистике, чем заявления Путина. Это верно. Но одновременно же я не могу не сказать и о том, что именно Медведев произносил, я бы даже назвал так, зубодробительные заявления по поводу так называемых контрмер в ответ на развертывание американской системы ПРО в Центрально-Восточной Европе и в 2008 году, сразу после того, как он пришел к власти, и вот совсем недавно, в ноябре прошлого года, именно Медведеву принадлежали вот эти вот самые решение о этих контрмерах, в том числе о развертывании потенциальном новых ядерных ракет где-то там в Калининградской области. Так что здесь, я бы сказал, счет идет как бы по нулям. И такие квазилиберальные, мягкие заявления и очень жесткие. Но я думаю, что на самом деле особых-то иллюзий у западных партнеров в отношении России, в отношении российского руководства и никогда не было, и нет сейчас.
Дмитрий Медведев покинет пост президента России в мае после инаугурации Владимира Путина. Бараку Обаме предстоит бороться за второй срок президентства в Соединенных Штатах на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского считает, что освобождение ее сына зависит только от активности гражданского общества. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Гаев подозревался в присвоении бюджетных средств в размере 112 миллионов рублей. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. В Сирии правительственные войска продолжают обстрел района Халдие в городе Хомс, где находятся вооруженные отряды оппозиции. На юге Афганистана сегодня двое военнослужащих НАТО погибли в результате вооруженного нападения. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. В столице Индии Дели сегодня совершился массаж. Женя – тибетский активист. Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана – дна Марианской впадины. Сегодня режиссер в одиночку совершил погружение на глубину почти 11 километров. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Саша.
Давайте начнем с главных политических международных тем, как мы с вами и договаривались. И, насколько я понимаю, одна из таких тем, которая сегодня привлекла ваше внимание, это материал, связанный с Северной Кореей.
Да, именно так. И, на самом деле, это совершенно другой взгляд на происходящий ядерный саммит в Южной Корее, и принадлежит эта статья перу ведущего американского политического комментатора Фреда Хаята. Это статья в газете Washington Post, она называется «Бесчеловечное отношение северокорейского режима к своим гражданам. Секрет, который на самом деле у всех на глазах». Автор пишет, что во время пребывания президента Обамы в Южной Корее, я цитирую, «мы услышим немало слов об опасности северокорейских ядерных амбиций, однако мы вряд ли услышим о молодом человеке по имени Чин Дон Ук». Его выращивали как скотину в северокорейском лагере после того, как охрана приказала его родителям, заключенным, спариться. Но Чин мог бы многому научить нас, как о прошлом и будущем Северной Кореи, так и о новом цикле переговоров, пустых угрозах и несдержанных обещаний по ядерному вопросу. Книга о Чине скоро выйдет на прилавки в США, она называется «Побег из лагеря номер 14». Автор пишет дальше, мы иногда говорим, он вырос без любви. Так вот, этот человек в буквальном смысле слова вырос без таких понятий, как любовь, доверие, доброта. Его жизнь состояла из побоев, голода и рабского труда. Его характер формировался в подчинении, охране, доносах на других заключенных и краже еды, когда это было возможно. Когда ему было 14 лет, у него на глазах убили его мать и старшего брата, что не вызвало у него ни жалости, ни огорчения. Его выращивали для того, чтобы он работал до смерти, то есть, возможно, лет до 40. Он никого не знал за пределами лагеря номер 14. Но когда ему было 23 года, он убежал и смог за 4 года пробраться через Северную Корею, голодную, более хаотичную версию того же лагеря 14, но больших размеров, в Китай, а затем в США. Он единственный рожденный в северокорейском ГУЛАГе, кому удалось вырваться на свободу. Сейчас к нему постепенно приходит сознание того, что его растили в нечеловеческих условиях. Он постепенно учится понимать, что такое мораль и чувства. «Как такое возможно в 21 веке?» – спрашивает автор. Профессор Джорджтаунского университета Виктор Ча, кстати сказать, Саша, замечу, что Виктор Ча – довольно частый гость программы «Время и мир», он у нас комментирует Северную Корею. Так вот, Виктор Ча отвечает на этот вопрос так. «Выработать комплексную политику в отношении Северной Кореи очень сложно, поскольку любая администрация США сталкивается с тремя проблемами одновременно – северокорейской ядерной программой, с чудовищным попранием прав человека, и с разваленной экономикой». Виктор Ча предрекает довольно скорый конец этого режима и говорит о том, что когда это пройдет, говорит о том, что когда это произойдет, это раскроет масштаб самой крупной гуманитарной катастрофы и надругательства над людьми в современной истории. Но только открытием это ни для кого не будет. Как говорится в книге о Чине, северокорейский ГУЛАГ существует уже в 2 раза дольше, чем сталинский, и в 12 раз дольше, чем нацистские концлагеря. Северокорейские лагеря видны со спутников. Один из них по площади больше Лос-Анджелеса. В общей сложности в них находится 200 тысяч человек. Но хотя они видны, люди просто не хотят их видеть. И Китай, и многие в Южной Корее боятся падения этого режима. И не только из-за финансовых и экономических причин, но и из-за того, насколько сложно будет привить северокорейцам нормы нормального общества. Годы изоляции, пропаганды и извращенной морали сделали свое дело. 20 лет, прошедшие после развала Советского Союза, доказывают, что привить людям представление о гражданских ценностях намного сложнее, чем ввести рыночную экономику и демократические формы, пишет газета Washington Post.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что Ирина Лагунина познакомила нас вот с этим материалом в газете «Washington Post». Мы продолжаем время свободы. Одна из главных новостей сегодняшних – то, что Центризбирком самопровозглашенной Южной Осетии должен обнародовать официальные предварительные итоги повторных выборов президента. Голосование состоялось вчера, и ясно, что будет второй тур. В него выходят бывший глава КГБ этой республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Предварительные итоги выборов президента самопровозглашенной Южной Осетии моя коллега Евгения Назарет сегодня обсудила с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Кавказу Вадимом Дубновым.
Конечно, это были бы фактически малые выборы, потому что все, что было в ноябре, все, что было с Аллой Джоевой, конечно, уже остается фактом истории и ее личных переживаний. С точки зрения реальной политики, она больше не игрок, и игроками являются те, кто прошел второй тур. Что же касается результатов этих выборов, на мой взгляд, они являются полным отражением всего сюжета с Аллой Джоевой, потому что Леонид Тибилов набрал такое большое количество голосов, отнюдь не только благодаря тому, что он генерал майор КГБ или воплощение стабильности, просто на его стороне выступило довольно много представителей оппозиции, которые поддерживали Алжоева в ноябре.
В списке тех, кто боролся за президентский пост в Южной Осетии на повторных выборах, нет не только Джоевой, но и Бибилова, с которым она в большей степени соперничала в ноябре. Такая смена состава и уход абсолютно героев прошлых выборов означает, что теперь все вопросы, которые ставились на прошлых выборах, тоже уже теперь сформулированы по-другому. Я имею в виду и отношения с Россией и к России, и приоритеты по отношению к другим странам.
Нет, эти вещи абсолютно за скобками. Здесь эти вещи вообще не обсуждаются, отношения с Россией или отношения к Грузии, или отношения к Путину. Или вот есть какие-то вот такие константы, о которых просто не говорят, которые не обсуждаются. А людей, которые в Южной Осетии отвечают на эти вопросы, отлично от мейнстрима, просто нет и быть не может. Поэтому речь идет, во-первых, о борьбе неких личностей, что, с моей точки зрения, даже это вторично. Первично ставки на сильных игроков. Да, вот сильным игроком был Эдуард Какой-то. Он пытался сыграть на прошлых выборах и, на мой взгляд, проиграл. Потому что если становится победителем Тибилов, то, может быть, с Какой-то обойдутся не так резко, как обошлись бы в случае прихода к власти Аллы Джоевой, но постепенно его люди будут, думаю, просто выдавлены. Здесь вопрос только, может быть, его личной безопасности, которая при Алле Джоевой вопрос мог решаться, ну, куда менее удобно для него. Если приходят Тибилов, то приходят противники Какой-то по всем направлениям. Это и Альберт Джусоев, это Дамбалат Тедеев. Это те люди, которые выступали очень жестко против него в ноябре и которые таким образом сегодня сделали ставку на победу. Очень характерно то, что снова проиграл ставку Москвы, потому что, как выяснилось, Дмитрий Медоев, в Москве, видимо, казалось, что он идеальный победитель, не прошел даже во второй тур.
Напомню, что о предварительных итогах выборов президента самопровозглашенной Южной Осетии моя коллега Евгения Назарец беседовала с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Кавказу Вадимом Дубновым. Я еще добавлю, что по последним данным явка избирателей на этих выборах превысила 65%. И напомню, что это голосование бойкотировали многие сторонники лидера оппозиции Аллы Джоевой, которая победила на первых, как бы, выборах президента Южной Осетии в ноябре. Итоги тех выборов были впоследствии аннулированы. Мы продолжаем программу «Время свободы». Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. Как сообщил гендиректор Белавии Анатолий Гусаров, стороны не договорились о количестве выполняемых рейсов. Переговоры по этому вопросу пройдут в четверг. Над темой сегодня работала моя коллега Елена Поляковская.
Почти 400 пассажиров пострадали из-за того, что в понедельник утром на несколько часов было прервано авиасообщение между Минском и Москвой. Российские авиационные власти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании «Белавия» на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Первым прокомментировали ситуацию официальные представители белорусской стороны. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Российские авиационные власти уведомили белорусскую национальную авиакомпанию «Белавия» об аннулировании в одностороннем порядке разрешений на полеты в Москву для белорусских авиаперевозчиков, сообщил генеральный директор «Белавия» Анатолий Гусаров. Вылеты рейсов в московский аэропорт Домодедово были пересечены на несколько часов, сообщили в национальном аэропорту Минск. Аэрофлот информировал о приостановке авиасообщения с Белоруссией. Авиационные власти России и Белоруссии не договорились о количестве рейсов. Пришла телеграмма за подписью заместителя руководителя Росавиации о том, что с 26 марта с 8 утра рейсы между Россией и Белоруссией не выполняются, подтвердили в пресс-службе Аэрофлота. Все пассажиры этой авиакомпании предупреждены о том, что рейсы выполняться не будут. Пресс-службы отметили, что пассажиры могут сдать билеты без каких-либо штрафных санкций, либо полететь в другое время. Сразу же после этой информации белорусские чиновники начали усиленные консультации в попытке решить проблему. Стало известно, что руководитель департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций находится у заместителя премьер-министра Белоруссии. В результате через несколько часов появилась информация, что достигнуто временное соглашение об авиасообщении между Минском и Москвой. Из Минска вылетают сразу два самолета. Белорусская и российская стороны временно сняли запрет на авиасообщение, сообщил генеральный директор Белавия Анатолий Гусаров. Сейчас стало известно, что россияне сняли запрет на полеты. Мы также со своей стороны снимаем запреты, отметил глава авиакомпании. Но это решение о снятии запрета принято временно, до четверга. В четверг начнутся переговоры по вопросам авиасообщения между Минском и Москвой, сказал глава авиакомпании «Белавиа». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Комментарии представителя Минтранса России появились в понедельник после полудня. Конфликт был вызван спором о количестве выполняемых рейсов между двумя странами. В частности, белорусские авиационные власти не разрешили российскому аэрофлоту выполнение третьего ежедневного рейса. Спорная ситуация не должна затронуть интересы пассажиров, купивших билеты, считает начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По неофициальной информации, причиной конфликтной ситуации стал желание российской стороны увеличить частоту рейсов на направлении Москва-Минск, в то время как белорусская сторона не была готова адекватным образом на такое предложение ответить и выставить со стороны Белавия дополнительные частоты. Конечно же, интересы авиационных властей, авиакомпаний и пассажиров двух стран именно в том и заключаются, чтобы ситуация была бесконфликтной, чтобы не было никаких затруднений в выполнении полетов. Совершенно очевидно, что как минимум нулевой вариант с прежними частотами полета позволит обеспечить, ну, хотя бы выполнение минимальных обязательств авиакомпании перед пассажирами, но, с другой стороны, также совершенно очевидно, что увеличение частотности все-таки полезная для рынка ситуация, потому что это приводит к увеличению конкуренции, как следствие, к улучшению качества услуги при снижении цены. Поэтому в любом случае, раньше или позже, ситуация именно к этому и придет.
За последний месяц это не первый авиационный конфликт между Россией и странами СНГ. В начале марта Росавиация из-за долгов запретила полеты национальному авиаперевозчику Армении компании «Армавия». Позже, когда задолженность была погашена, полеты возобновились. 29 марта между авиационными властями России и Белоруссии состоятся переговоры. Как сообщил представитель Министерства транспорта России агентству ИТАРТАСС, российская позиция на них будет следующей. Снятие всех ограничений на полеты между двумя странами как в плане количества назначенных перевозчиков, так и по количеству рейсов. Кроме того, российская сторона предложит исключить пункт, обязывающий авиакомпании согласовывать выход на линии с назначенным перевозчиком. Следует заметить, что конфликтная ситуация сказалась лишь на авиасообщении между Москвой и Минском. Рейсы из Белоруссии в другие города России летают, как обычно, по расписанию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев в Москве. Сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского считает, что освобождение ее сына зависит только от активности гражданского общества. «Действия президента Дмитрия Медведева ни к чему не приведут», сказала Ходорковская журналистам в Петрозаводске по возвращении из колонии в Сегеже, где она была на очередном свидании с сыном. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Гаев подозревался в присвоении бюджетных средств в размере 112 миллионов рублей. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. Как сообщил гендиректор Белавия Анатолий Гусаров, стороны не договорились о количестве выполняемых рейсов. Переговоры по этому вопросу пройдут в четверг. На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Он набирает более 42% голосов избирателей. Во второй тур также выходит уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на сегодняшних переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. В Сирии правительственные войска продолжают обстрел района Халдие в городе Хомс, где находятся вооруженные отряды оппозиции. Точное число погибших и пострадавших неизвестно. На юге Афганистана сегодня двое военнослужащих НАТО погибли в результате вооруженного нападения. По сообщению командования сил НАТО, человек в форме афганской армии открыл огонь по группе солдат международных войск. Ответным огнем нападавший был убит. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, текстами, репортажами, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами, онлайн-трансляциями программ, авторскими страницами журналистов и многим-многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Я хотела бы рассказать о тех новых мультимедийных материалах, которые появились на сайте за эти выходные. Их довольно много, и я надеюсь, наши читатели и слушатели привыкли к тому, что они уже стали полноценными зрителями. Мы стараемся давать в формате видео все самые важные, самые острые события, которые происходят в зоне нашей досягаемости. Понятно, что не везде могут быть наши корреспонденты с камерой, но там, куда они могут добраться, они всегда делают для вас оперативную фото- и видеосъемку. И вот на этих выходных мой коллега Дмитрий Зыков с видеокамерой был в подмосковном Жуковском, где идет борьба за лес, так называемый Цаговский лес. ЦАГИ – это название научно-исследовательского института, который находится в городе Жуковском, аэродинамический институт. И там идет борьба за лес, аналогичная той, которая ведется на протяжении уже многих лет, за лес Химкинский. И в эту субботу буквально весь город вышел на улицы с зелеными шариками в знак протеста против вырубки этого леса. Людей было очень много, акция проходила в форме народных гуляний. Представление об этом вы можете получить, посмотрев съемку Дмитрия Зыкова. Тот же Дмитрий Зыков наблюдал аресты, которые, вернее сказать, задержания, которые происходили в Москве на Манежной площади, где люди вышли с такой акцией флешмобом за честные выборы. Собственно, это и не было никакой организованной акции, люди гуляли с белыми шариками. Вот как проходили задержания, вы можете посмотреть в материале. Манежная площадь задержали за честные выборы. Протесты в Питере также есть в видеоформате. Мирный протест на Марсовом поле вы можете посмотреть в линейке наших материалов, видеофото. И особо я хочу сказать о том, что наша коллега Анастасия Кириленко побывала на похоронах Марины Салье. Вы знаете, что Марина Салье была постоянным собеседником журналистов Радио Свобода, и именно на Свободе она прервала свое 10-летнее молчание. И Анастасия Кириленко делала с ней не один материал. Она поехала на эту печальную процедуру, сделала видеосъемку, с которой вы можете познакомиться на сайте Радио Свободы, и я анонсирую ее следующий материал. Это интервью с близким соратником Марины Салье. Настя Кириленко и Лев Шлосберг будут говорить о политическом завещании Марины Салье. Этот сайт будет сегодня, этот материал будет вечером на сайте.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». Специалисты Роспотребнадзора прибывают на Украину для того, чтобы проинспектировать ряд сырных заводов, продукцию которых запретили ввозить на территорию Российской Федерации из-за несоответствия российским стандартам качества. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Первый этап инспекции должен завершиться до 30 марта. Трое специалистов Роспотребнадзора планируют посетить три завода. Два в Полтавской области, Порятинский и Ильи Гадяч сыр и один завод в Черниговской области – Менский сыр. Ревизоров из Москвы здесь ожидали еще 19 марта, но тогда они так и не приехали из-за несогласованности параметров проверки. Как известно, с февраля закрыта российская граница для твердых сыров 7 из 15 украинских предприятий, поставляющих свою продукцию на рынок соседнего государства. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил запретительные меры тем, что украинские производители добавляют в сыр пальмовое масло. В Киеве называют такие обвинения безосновательными, подчеркивая, что до сих пор не получили результаты экспертиз, на основании которых был ограничен импорт сыров. За прошедшее время украинская сторона проверила качество продукции в одной из американских лабораторий и утверждает, что в сырах нет наличия растительных жиров. Однако в Роспотребнадзоре сразу же заявили, что не доверяют результатам этого исследования.
Это не первый случай так называемых торговых войн. К сожалению, они тянутся уже ряд лет. Были и карамелевые, и спиртовые войны. Я, вообще говоря, даже не знаю, каких войн у нас не было. И, конечно же, все это уже хорошо видно, не имеет никакого отношения к экономической политике.
Отмечает директор экономических программ Центра имени Александра Разумкова Валерий Юрчишин. Украина поставляет в Россию примерно четверть своих твердых сыров. Это около 60 тысяч тонн в год. Попавшие в черный список в России заводы терпят убытки. Их общая сумма в месяц составляет несколько десятков миллионов долларов. Помочь производителям с поиском новых рынков сбыта на минувшей неделе пообещали в украинском МИДе. Нынешнюю сырную войну эксперты связывают с политическим давлением России, для которой важно интегрировать Украину в таможенный союз и другие объединения на постсоветском пространстве, говорит руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
Все прекрасно понимают, Украина в той форме, которую хотят привлечь ее ко всем этим интеграционным моделям, она, в принципе, теряет очень много своего собственного суверенитета. Поэтому ко всем этим интеграционным инициативам будут относиться с точки зрения сопоставления своих собственных интересов с интересами Москвы. Пока эти интересы не совпадают.
Эксперты не исключают, что вслед за сыром Россия в ближайшие месяцы может объявить о запрете на ввоз с Украины мяса и карамели, а также продукции химической и металлургической отраслей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают принятые Госдумой поправки к закону о партиях, предусматривающие значительные послабления при регистрации новых политических организаций. Блогер Виталий Сп из Санкт-Петербурга считает, что новые правила подыгрывают партии власти и рисуют политическое будущее.
Что будет при либерализации? А будет сделано все, чтобы раздробить протестный электорат. Во-первых, Кремль из числа нашистов, беспартийных членов ОНФ создаст 100 партий по 600 человек каждая под разными названиями, но с программами, переписанными у реально оппозиционных несистемщиков. Логично, что кремлевские мини-партийки будут обладать большими финансовыми возможностями для подкупа избирателей, нежели реально оппозиционные. Учитывая, что в большинстве российские избиратели политически безграмотны, они и будут выбирать эти фейковые партийки. Вот и представьте, если в 2011 году за КПРФ консолидированно проголосовало 20% избирателей, то в 2016 году левый электорат будет разбрасывать свои голоса по 20 левым партиям. В итоге фракция КПРФ уменьшится до 20-30 депутатов. Аналогично будет и со «Справедливой Россией». На либеральном фланге «Правое дело» и «Яблоко» вообще растеряют свой электорат, который будет отдавать предпочтение каким-нибудь 30 мини-партийкам либеральной ориентации. На этом фоне электорат «Единой России» будет стабильным – 35% избирателей. «Единая Россия» будет смотреться убедительнее даже в ужесточившийся социально-экономический кризис. А гарант, арбитр и глава, национальный лидер Путин, будет выглядеть вполне убедительным охранителем от этого многопартийного хаоса и вакханалии.
О возможной политической вакханалии пишет и социальный психолог Алексей Рощин. В «Живом журнале» он приводит данные, что почти 70 партий уже сейчас ждут возможности зарегистрироваться, и вполне возможно, в ближайшем будущем в России появится сразу 100 новых партий.
Представляете, каков будет избирательный бюллетень на федеральных выборах? Какая простыня понадобится? И как ее в урну засовывать? А если вся эта сотня с лишним еще и начнет одновременно агитировать, куда избирателю деваться? Как он, то есть мы, несчастные, станем разбираться во всем этом многообразии? Но опытные люди уже сейчас говорят, что демократическая общественность зря раскатывает губу. На самом деле Минюсту все равно, сколько там нужно членов для партии, 50 500 или вообще 50. Было бы желание, то есть мнение наверху, и партию с 500 членов зарубят точно так же, как и раньше с 50 000. Причем российская судебная практика дает множество свидетельств, что такое партия соискательница не поможет, даже если она проведет в зал судебного заседания все 500 членов, и они хором подтвердят: да, мол, мы в эту партию вошли, и это наши подписи. Суд в таких случаях хладнокровно отказывается приобщать свидетельство к делу. У нас, мол, есть почерковедческая экспертиза, а вы кто такие, граждане? Эксперты? Нет. Ну а если нет, то вступайте, вы свободны, и выносит решение в регистрации отказать. Прецедентов подобного рода масса.
Блогер Арканру считает, что, обращая внимание на распространенность фальсификаций на выборах, никакие отказы в регистрации не понадобятся.
В чем тут подвох? Ну не может же бюрократия сама себе рыть могилу. Подвох, я думаю, тут в следующем. На двух последних выборных кампаниях, думской и президентской, технологии фальсификации были настолько тщательно отработаны, что в ВВП теперь не страшны никакие оппозиционеры с националистами. При любом раскладе нарисуют именно то, что нужно, и через СМИ убедят, как именно нужно проголосовать. Представляете, какие потрясающие перспективы открываются для манипуляции обществом. Поэтому я в честность этого закона не верю. Но приветствую, это хоть какой-то шаг вперед.
В западных блогах обсуждают бензин, так как его дороговизна превратилась в козырную карту соперников Барака Обамы по предвыборной борьбе. На администрацию президента посыпались обвинения, что ее сотрудники способствуют повышению стоимости топлива. В блогах «Нью-Йоркер» разобрались, что бензин дорожает из-за нестабильной ситуации в ближневосточном регионе и постоянно растущей потребности в нефти Китая. Более того, некоторые американские эксперты предлагают увеличить налог на топливо, чтобы уменьшить налогообложение товаров первой необходимости.
Критика цен на бензин оказывается в политической борьбе очень эффективной, но пора признаться, что стоимость топлива в США очень низкая. Давайте навсегда примем это как данность. В конце концов, дешевый бензин влияет не только на увеличение автомобильного трафика, но и тормозит развитие системы общественного транспорта. Выхлопы – главная причина появления смога и глобального изменения климата.
Цены на энергоносители волнуют не только американцев, но и европейцев. В блогах на сайте Лондонской школы экономики эксперт брюссельского отделения Центра Карнеги Ольга Шумила-Топиола пишет о газовых отношениях России и Украины, которые, по ее мнению, вряд ли способны наладиться в ближайшее время.
Москве требуется поддержка Евросоюза для строительства новых газопроводов. Она также хочет контролировать газотранспортную систему Украины, но при этом стремится избежать обвинений в запугивании соседа. Хотя Кремль, если честно, не очень волнует критика со стороны. Москва уже начала торговую войну с Киевом, запретив импорт украинского сыра, а запреты вполне могут распространиться на другие продукты питания, кондитерские изделия, мясо. Хотя и маловероятно, что Россия сократит поставки газа на Украину, вряд ли такое великодушие сохранится после того, как новый президент вступит в должность. Опыт соседней Белоруссии – назидательная история. Президент Александр Лукашенко получает газ по субсидированной цене – $164 за 1000 кубических метров. Дешевле, чем все остальные страны Европы. Но он должен был передать России полный контроль над трубопроводом страны.
Еще раз отмечу, что над сетевыми разговорами сегодня работал Александр Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского считает, что освобождение ее сына зависит только от активности гражданского общества. «Действия президента Дмитрия Медведева ни к чему не приведут», сказала Ходорковская журналистам в Петрозаводске по возвращении из колонии в Сегеже, где она была на очередном свидании с сыном. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Во второй тур также выходит уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. В Сирии правительственные войска продолжают обстрел района в городе Хомс, где находятся вооруженные отряды оппозиции. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Южная Осетия получит президента во втором туре.
Комментарии экспертов.
10 суток задачу Ткачева. Дело эколога Сурена Газаряна.
Право автора.
Привет таксидермистам. Виктор Шендерович о чучеле российского парламентаризма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Альянс автомобильных компаний «Фиат Крайслер» намерен вложить в строительство своего российского завода под Санкт-Петербургом более 1 миллиарда долларов, сообщила сегодня городская администрация. Если такой проект будет реализован, он станет крупнейшим по объему инвестиций зарубежных компаний в российском автопроме для одного производства. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Собственный завод в Санкт-Петербурге – лишь часть общего проекта «Фиат Крайслер» в России, для реализации которого, в частности, Альянс месяц назад подписал предварительное соглашение со Сбербанком. Однако объем инвестиций в строительство нового завода – 32 миллиарда рублей, то есть более 1 миллиарда долларов, делает его едва ли не самым масштабным из всех реализованных до сих пор или реализуемых проектов зарубежных автомобильных компаний в России. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Если посмотреть на те проекты, которые реализовывались в России до сих пор, действительно, это одна из самых больших инвестиций, но, может быть, она сопоставимая только с инвестициями, которые Volkswagen осуществляет в России на данном этапе. Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о более глубокой локализации, то есть штамповка, я думаю, будет однозначно локализовываться, и, возможно, будет дальнейшее развитие компонентной базы в рамках проекта предусмотрено. Тем более, что Fiat принял на себя обязательства по обслуживанию техническому тех автомобилей, которые раньше продавались через сотрудничество с Солюсом, которое в прошлом году было расторгнуто.
Речь идет об альянсе «Фиат» с российской автомобильной компанией «Солерс», владеющей, в частности, Ульяновским автозаводом. Однако в феврале прошлого года «Солерс» объявила о планах создания совместного предприятия с американской «Форд Мотор» и, соответственно, отказе от прежнего сотрудничества с итальянской «Фиат». И тогда руководители «Фиат» заявили о планах создания в России самостоятельных производств, которые могли бы выпускать до 500 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, это почти четверть нынешнего российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Речь сразу шла о производстве в России и тех, и других. Но каких в первую очередь, чтобы реализовать заявленные объемы производства? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Я думаю, что основной упор был все-таки сделан на производство легких коммерческих автомобилей. То есть, если мы посмотрим статистику, то в партнерстве «Солерс» еще тогда, когда «Фиат» продавал свою продукцию через «Солерс», компания была, в принципе, первой среди иностранных компаний по продажам своей легкокоммерческой техники в России. По итогам прошлого года «Фиат» реализовал порядка 13 тысяч своих легкокоммерческих грузовиков в России. Компания оказалась на третьем месте по продажам среди всех брендов. На первом месте была группа «ГАЗ», на втором «УАЗ», и вот на третьем как раз «Фиат». принципе, я думаю, что компания хотела бы эти позиции за собой оставить. В принципе, рынок здесь в России для них есть. И я думаю, что помимо строительства заводов, я также буду одновременно прорабатывать вопрос о том, как компания собирается реализовывать свою продукцию в России, и, что самое важное, как она собирается поддерживать сервисное обслуживание этих автомобилей, поскольку это будет являться ключевым фактором успеха продаж как раз легких коммерческих автомобилей.
Компании Fiat принадлежит на сегодня почти 60% акций американской Chrysler. Судя по сообщениям, мощность будущего завода этого альянса под Санкт-Петербургом до 120 тысяч машин в год. Причем его модельный ряд предполагается открыть с внедорожников бренда Jeep, принадлежащего компании Chrysler, но очевидно, что помимо них здесь будут выпускаться и другие модели. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
На мой взгляд, конечно, если речь идет только о внедорожниках, то загрузить мощности 120 тысяч автомобилей будет очень сложно, потому что если мы посмотрим даже на цифру, где-то в 2011 году весь рынок внедорожников разных классов составлял около 650 тысяч автомобилей в России. То есть, если, грубо говоря, они загружают полностью только внедорожниками, они должны отвоевать примерно пятую часть рынка. Но они не единственная компания, которая собирается развивать в ближайшие годы производство внедорожников в России. Поэтому, я думаю, скорее всего, на этом заводе, помимо внедорожников, будет собираться какие-то другие модели тоже в будущем.
В рамках общего своего российского проекта компания Fiat предполагает также организовать производство своих легких коммерческих автомобилей и в Москве на мощностях ЗИЛа, автозавода имени Лихачева. Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
В рамках этого сотрудничества Fiat все-таки рассматривает, скорее всего, изначально производство легких коммерческих грузовиков, поскольку это позволит им, во-первых, восполнить ту брешь, которая образовалась в связи с тем, что Fiat прекратил сотрудничество с Solersом. Здесь, в принципе, инфраструктура уже создана, уже существует. И здесь, я думаю, что Fiat потребуется меньше времени на наладку производства, нежели строительство собственного завода под Петербургом. Поэтому я думаю, что компания, если заключит соглашение с властями Москвы по ЗИЛу, то, скорее всего, начнется с производства и реализации легких коммерческих автомобилей, в первую очередь, наверное, Fiat Ducato. И, во-вторых, мне кажется, что, имея производственную площадку в Москве, компания, в принципе, сможет активно конкурировать именно на этом рынке, который является одним из крупнейших Москвы и Московской области, и пытаться здесь укрепить свои позиции, которые пошатнулись из-за того, что компания прекратила сотрудничество с Solers. То есть в рамках сотрудничества с Solers компания на мощностях предприятия в Набережной Челны производила автомобили Fiat Ducato, Fiat Doblo и седан Fiat Albea. И компания Solers реализовывала продукцию Fiat как раз через собственные дилерские сети. И вот сейчас, 1 января 2012 года, вся реализация автомобилей Fiat прекращена была в рамках партнерства Solers, и Fiat должна была реализовывать эти автомобили за счет собственных сил.
Альянс автомобильных компаний Fiat Chrysler намерен вложить в строительство своего российского завода под Санкт-Петербургом более 1 миллиарда долларов, сообщила в понедельник городская администрация.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». «Пути России. Новые языки социального описания». Так назывался международный симпозиум, прошедший 23 и 24 марта в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В центре внимания участников были самые разные проблемы политического, социального и культурного плана. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свободы» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На симпозиуме «Пути России» работала секция Левада-центра под названием «Идентичность и коммуникация». Помимо вопросов, связанных непосредственно с проблемами коммуникации в современном обществе, участников секции интересовала также интерпретация российских событий последнего времени, прежде всего массовых протестов. Доклад молодого социолога Дениса Волкова назывался «Еще раз о большинстве и меньшинстве».
Что мы видим и то, что проявилось на выборах. Есть меньшинство, которое не устраивает те правила игры,
которые установлены властью. Здесь и молодых много, и людей более старших возрастов. Но если искать что-то общее, это прежде всего, что это городские люди, живущие неплохо, может быть, не самые богатые, но более-менее неплохо живущие, независимые от власти, прежде всего, в средствах своего существования, независимые от власти в источниках информации. Но и важно то, что если мы посмотрим на организационную часть этого слоя, то есть на различные организации, инициативы, группы, которые защищают свои интересы, то они, прежде всего, рекрутировались именно из того слоя, что сейчас называется средним классом. То есть мы видим то, что эта группа начинает эмансипироваться, происходит процесс активизации этого слоя. На общем фоне, когда все-таки большинство пребывает все еще в достаточно пассивном состоянии, но и власть как раз в России, она прежде всего, наверное, как и во многих других, если мы будем сравнивать именно модернизирующееся общество, то власть как раз часто имеет свою поддержку за пределами крупных городов. А крупные города становятся центрами, ну, если не сопротивления активного, то, по крайней мере, оппозиции.
Как вы оцениваете перспективы протестного движения в России?
Мне кажется, здесь несколько аспектов. С одной стороны, это будет ли продолжаться накопление такое медленное этого слоя активного. Если рост благосостояния продолжится, то, наверное, есть надежда, что этот слой будет увеличиваться, и вместе с ним будет увеличиваться давление на власть, давление в сторону модернизации уже политических институтов. Но сама власть, она может действовать по-разному. Она может поддаваться на это давление, а может ему препятствовать.
А ждете ли вы вспышек протестов по другим поводам и в других местах, не только в крупных городах?
Тут, мне кажется, будет зависеть от действий властей, поскольку если мы будем сравнивать протесты московские с протестами в Владивостоке, Калининграде, в Химках, то здесь власть также провоцировала, что ли, на протест. Дело в том, что когда, и это происходит все чаще и чаще, общественный интерес натыкается на коррупционные, чаще всего не удается решать это мирным путем, формальной процедуры, поскольку суды не работают, и можно ожидать вот по различным таким конфликтным ситуациям возникновения открытых протестов, открытых конфликтов.
В чем вы видите глубинные причины массовых протестов?
Спусковым крючком становится какое-либо событие. Это может быть повышение налогов, фальсификация на выборах, но здесь важно то, что уже до этого копилось напряжение и недовольство и невозможность разрешения конфликтных ситуаций внутри системы. То есть сложившиеся политические институты не дают разрешаться умножающиеся различные конфликтные ситуации, когда с одной стороны стоит общественный интерес, а с другой стороны интерес коррумпированного чиновника. Наверное, все сложнее и сложнее будет власти разрешать эти ситуации в режиме ручного управления. И вот мы приходим к ситуации, когда насущным становится проблема построения новых политических институтов, которые бы позволяли не только разрешать вот эти множащиеся конфликтные ситуации, но также включать вот эти ранее пассивные группы в процесс хотя бы частичное принятие решений, просто включение их в этих новых групп в политическую систему. Для этого просто нужны новые институты, старые не действуют. И очень, мне кажется, важно то, что если мы будем сравнивать Россию с другими странами, которые проходили уже процесс модернизации, то эта задача мне кажется невыполнимой. Да, она здесь намного сложнее, наверное, будет, но все-таки и Турция, и азиатские страны, и страны Африки проходили через эти процессы, и многие достаточно удачно строили новые политические институты, включали вот эти новые активные меньшинства в политические институты. Все-таки много положительных примеров.
Социолог Денис Волков, Левада-центр. По данным этой организации, сейчас массовые акции протеста против нарушений на выборах поддерживают 32% россиян.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Начало следующего часа полностью посвятим итогам первого тура президентских выборов в самопровозглашенной Южной Осетии. Кроме того, вас ждут и другие, естественно, темы, и другие репортажи, как на российские, так и на международные темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. возгласами «Живе Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку
дружбы народов. Ни один кандидат не дал оценку тому, что произошло в ноябре.
Проголосовать за свою родину и в нас эти.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».